Итак, друзья, я надеюсь, что вы сможете услышать все то, что можно сказать, и, соответственно, боги нам помогут поговорить с вами о совершенно адекватных, спокойных вещах. Дело в том, что вы сейчас родились в такой мире, где к рождению детей относятся по-разному, мягко говоря. И сама эта как бы процедура, она в разных народах, в разных культурах то же самое воспринимается по-разному. А моя цель, она до некоторой степени осуществима, потому что вы тоже все разные и находитесь на разном этапе развития. И вот сейчас каким-то образом мне нужно будет рассказать вам усредненную версию того, как это правильно. А сможете ли вы так как бы приступать к этому делу или не сможете, это уже отдельная история, которую каждый из вас будет самостоятельно решать. А кроме того, рождение детей – это действительно большая ответственность, и не всегда люди даже к этому готовы. И часто очень преподавателям йоги я советую так, что ты не спеши. Многие думают, вот там статистика, там до 30, если не родишь, все уже там дальше типа бестолку. Это статистика в социальном мире, которая вполне возможно имеет право быть. Но если человек занимается йогой, у него смещаются и временные рамки, и жизнь, она будет проходить немножко иначе, это факт. Поэтому, если у вас есть возможность заняться йогой и с помощью йоги изменить свою энергию и развиться, то не упускайте этот шанс. Ну, представьте, есть два человека, два друга или два близнеца даже. Один родил ребенка в 18 лет, другой в 30 лет. Но вот те там 12 лет, которые между ними, он человек занимался самосовершенствованием. То есть занимался действительно йогой, занимался какими-то другими системами. Как вы думаете, одинаковые дети к ним родятся? Ну, то есть вы можете допустить, что дети тоже разные родятся. Как вы думаете, почему такое происходит? Ведь, в принципе, биологический процесс, он очень простой. Основная проблема – это энергетическая. И человек, который занимается самосовершенствованием, он изменяет свою энергию. И это является основным, потому что качество вашей энергии, качество вашего развития будет влиять на тот результат, который вы получите. Вы как бы слушаете меня как лектора сейчас. Ну, знаете, часто так бывает, что люди начитались умных книг и думают, круто, а давай я буду преподавать, и начинают преподавать. Просто то, что я вам сейчас рассказываю, это жесткая правда. И у меня у самого четверо детей, и четверо детей рождались на разном этапе моего развития. И то, что я вам говорю, это такая, это жесткая правда. И поверьте, я бы не хотел, чтобы вы переживали, допустим, то, что мне в свое время пришлось переживать, когда я еще молодой и юный был, и, соответственно, пытался подходить к этому процессу. У меня никаких иллюзий по поводу как бы самой процедуры не было. И я постараюсь вам говорить, может быть, какие-то жесткие даже вещи, не для того, чтобы вас напугать или отговорить, а именно в первую очередь для того, чтобы вы максимально осознанно подходили к этому процессу. Хорошо? Самое главное в подготовке к приглашению ребенка на эту планету. Какие варианты? Что нужно сделать, чтобы такого ребенка привлечь? Какие варианты? Пожалуйста, давайте дискутировать.
Заслужить.
Какие еще варианты?
Визуализировать.
Притянуть.
Договориться.
Отдать определенную энергию, вихрь раскрутить между женщиной и мужчиной.
Подготовить.
Хорошо. Ну, на самом деле, каждый из вас прав, и вы правильно как бы на это все смотрите. Это все правильно. Сначала нужно подумать, от кого или с кем вы будете рожать этого ребенка. Наверняка вы слышали или вполне возможно, кто-то из вас, может быть, даже не слышал. Есть такое понятие «законы Рита». Кто из вас не слышал эти законы? Поднимите, пожалуйста, руки. Вы что, серьезно, что ли?
Да.
Слушай, ну вы даете. Вы не знаете, что такое закон Рита? Вау!
Извините.
Где книжка? Благодарю. Друзья, увидели? 510-я страница. А как вы тогда не знаете, что вы, если вы читали?
Я устал в конце.
Погляд!
Значит, книжка Алексея Васильевича Тихлебова. 510-я страница. Если вот это все, если вы люди современные, загруженные, вам все это читать, в принципе, тяжело, я вас понимаю, это да. Но вот с 510-й страницы 10 страничек вы 100% можете прочитать. Если вы человек бедный и не можете себе позволить купить книжку, пожалуйста, зайдите на наш сайт, она есть в электронном виде. Скачайте, там даже есть, по-моему, формат PDF, если не ошибаюсь. Находите 510-ю страничку и 10 страничек читайте. Хорошо? Это как раз-таки и есть объяснение закона Рита. Эту книжку я прочитал первый раз примерно 10 лет назад. Она иначе называлась, называлась «Кощёный Финиса» тогда. «Клич Феникса», да, извините, это потом она в 2004 году как бы была переименована уже. Ну да, там много вещей таких оригиналей для наших современников, но тем не менее за последующие годы нашел много подтверждений того, что Алексей Васильевич Трехлебов в этой книге говорит очень серьезные вещи, это факт. Поэтому рекомендую, конечно, прочитать всю книжку вообще. Но что касается законов Рита. Общеизвестная, для многих, по крайней мере, известная история, когда в 18 веке был такой лорд Мортон, который был другом Дарвина, этого Чарльза. И, соответственно, он решил тоже поэкспериментировать с животными. И у него была, соответственно, кобыла хорошая, чистокровная, и зебра. Что-то он такое решил замутить, зебра скрестить с кобылой. Ну, крестил, не крестится никак. Ну, ладно, махнул рукой, думаю, да, только, наверное, Дарвину такое возможно. Ну, и, соответственно, забыл об этом. Прошло несколько лет, и странным образом эта кобыла родила от коня уже нормального зебренка. Представляете? То есть прошло несколько лет, то есть вдумайтесь, был какой-то, как это называется, совокупление у них. Прошло несколько лет, и эта кобыла от другого уже коня родила то, что было несколько лет тому назад. И тогда как бы он схватился за голову, как же так, ой-ой-ой, там. Ну, в принципе, многие собаководы это знают, кто голубей водит, то же самое. То есть в животноводстве это известно. То есть эта система, так называемая проблема первого самца, она общеизвестна. Но по определенным причинам людям это стараются не говорить. По крайней мере, насаждается культ демократии, культ... Вы в 15 лет самые умные, и вы сделаете правильный выбор, и ваше сердце вам подскажет, как, с кем вам нужно жить. Они играют свадьбу, допустим, там напиваются, и потом там через 3-5-7 лет они расстаются. Знакомая история, да? К моему большому сожалению. Потому что я хотел вам рассказать еще, кроме вот этих вот законов Рита, систему, где, как в ведической культуре это все было обустроено. Там было все совсем иначе. Но давайте вернемся к законам Рита. Вот всем понятно то, что я рассказал? Никаких вопросов не возникает, да? То есть те мужчины или те женщины, которые были у пары, они будут влиять на то, кто родится в абсолютном смысле. Поэтому в древности девственность была, ну, не только девственность для девушки, но и для парня то же самое. Девственность – это была номер один. Это самое важное. Если вам как бы не до конца понятно, насколько это важно, я вам приведу исторический пример 20-тысячелетней давности, когда ведическая культура была, ну, распространена везде. И наверняка вы слышали такую историю Рамаяна. Про Раму, который спасал Ситу от Раваны, да? И вот когда только Ситу освободили, когда убили Равану, и первое то, что ей предложили, это сходить на костер. То есть развели большой костер и сказали: «Сита, покажи нам, пожалуйста, что ты чиста, что Равана к тебе не притрагивался». И Сита сказала: «Ну ладно, хорошо, раз вы так просите». Она развели костер, она пошла, поставила в огне некоторое время и потом вышла оттуда. Когда приехали в Айодхью, то жители, первое то, что попросили: «Сита, сходи на костер, мы должны это видеть своими глазами». Развели опять костер, Сита опять сходила на костер. Ну, видят, что как бы все нормально, да. Вот так люди относились к тому, кто будет наследником, потому что это был правитель, и у правителя должны были родиться наследники. Если бы Равана там каким-то образом рядом походил, то родился бы демон. И никто не мог этого допустить, потому что демон бы потом уничтожил всю эту цивилизацию. Понимаете? Это действительно все очень серьезно. Или событие 5000-летней давности, когда девочка Кунти, получившая от учителя Дурвасы или от мудреца Дурвасы специальную мантру, она не поверила, что эта мантра имеет какую-то силу, потому что имидж Дурвасы, он такой, ну, своеобразный. Дядька зажигал очень конкретно, то есть он такой, дядька, в общем, как это сказать, эксцентричный. И Кунти, естественно, не верила то, что это все серьезно, то, что он ей сказал. А Дурваса ей сказал: девочка, ты как бы будешь нуждаться в своей жизни в одной мантре. Ты вот мне так хорошо накормила, поэтому я хочу тебя отблагодарить этой мантрой. И произнес ей определенную мантру и сказал, что если ты захочешь когда-то родить ребенка, не просто ребенка, а от какого-то божества, прочитай эту мантру, и у тебя будет ребенок. Но она не поверила. И совершенно так, знаете, по-девичьи, там, будучи еще 15-летней, или там, может, даже 12-летней, точно не помню, она вдруг увидела заходящее солнце в окне и решила проверить, испытать, как мантра работает или нет. И она посмотрела на солнце и произнесла эту мантру. Тут же появился Сурья, бог Сурья, и, соответственно, ну, ой, там драматическая история, он ее поставил перед выбором безальтернативным. Он ей сказал: или ты от меня сейчас возьмешь ребенка, или я вас всех просто сожгу здесь. Выбирай одно или из двух. Она выбрала: ну ладно, давай ребенка. Он ей дал ребенка. И, соответственно, ей ничего не оставалось, как избавиться от этого ребенка. Потому что в те времена, если бы 15-летняя девочка имела на руках ребенка, это конец карьеры вообще. То есть ее бы никто никогда не взял замуж. Понимаете? Ну, для вас, наверное, это так сложно судить. Вы думаете, это как-то жестоко, то есть какие-то не такие. Нет, понимаете, это если вот смотреть на конкретный случай, то кажется, да, вот такие страдания, такая несправедливость, такое, ну, как бы неразумное, недемократическое отношение, совсем не ювенальное. А если посмотреть в широком смысле, люди, которые живут по ведическим законам, у них в жизни случайностей не бывает. Не бывает такого, чтобы вот случайно там что-то произошло. То есть все закономерно. Если человек живет по определенным принципам, то в жизни 100% все будет хорошо. Так вот, я вам привел эти два случая к тому, что действительно в ведической культуре относились крайне важно к тому, кто у вас будет рождаться. Вот по этой теме, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы? Давайте, пожалуйста, задавайте. Или с чем-то вы не согласны, или давайте подискутируем. Это противоречит многим концепциям в современном мире.
Что
уже
делать?
Не наши.
Что же делать? Да. Йога вам поможет. Без вариантов.
Например, избавиться от печати первого мужчины, женщины.
Да, а совершенно верно. Это действительно возможно. Если был один мужчина или не один мужчина, или вот у меня случай был один, совершенно дикий, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для моего мировоззрения, я не имею, как бы, в принципе, права вмешиваться в их судьбу. То есть, ну, я ему сказал, ну, ты должен сам, как бы, принимать решение, должен сам понимать. Но дело в том, что я надеюсь, что если вы послушаете эту лекцию до конца сегодня, вы поймете, насколько это все серьезно. Потому что ребенок, который придет к вам в семью, он будет, ну, примерно 30% менять вашу карму. То есть к вам придет часть другого мира, который вы вынуждены будете прожить. Думаете, жестоко я говорю? Это действительно жестоко может быть звучать, но, пожалуйста, поймите, это очень важно. И прежде чем им нужно было, прежде чем вот той паре, о которой я вам сейчас рассказал, им бы по-хорошему заниматься йогой и изменить довольно сильно свою энергию. Только тогда возможно изменить и энергию, и ту карму, которая у них есть на данном этапе развития.
Очень долго, наверное, надо йогой заниматься.
Друзья, вот, давайте посмотрим. Здесь долго-недолго, но главное эффективно, чтобы было. И поймите, это не значит, что клеймо на всю жизнь. Вы в большинстве своем имели ни одного партнера, и юноши, и девушки, ну, в подавляющем большинстве. Сейчас вообще такая цивилизация, вернее, такое поколение, что люди начинают сексуальными взаимоотношениями заниматься там чуть ли не с 15 лет, и к 20 годам у них там уже, там, как сказать, послужной список большой. Да, это менять можно. Только прикладывать усилия нужно. Но, пожалуйста, имейте в виду, что я не говорю, и что это вот клеймо, и все. Иди топись, или иди там что-то с собой делай, без вариантов. Ни в коем случае. Наоборот, эта ситуация может быть изменена. Каким образом? Это энергетическая проблема, которая возникает при взаимоотношении мужских и женских половых гормонов. Неважно, было зачатие, не было, даже через слюну гормоны могут передаваться от человека к человеку. И, соответственно, запускаются определенные механизмы, когда у женщины, да, на самом деле и у мужчины то же самое, возникают определенные предпочтения или меняется определенным образом энергия. И здесь ключевым словом является энергия. Если вы сможете изменить свою энергию, вы сможете изменить многое в своем мире, то есть в том мире, который вас окружает. Как менять энергию, мы постепенно, ну, чуть позже я еще поговорю с вами. То есть самое главное, вы должны понять, нет неисправимых ситуаций. Любая ситуация, которая возникает у вас по жизни, она может быть исправлена. Даже если у вас появляется там женщина или мужчина, у которого там есть другие дети, это не значит, что в вашем случае уже все, приговор. Ни в коем случае. Вы можете, если вы, опять-таки, адекватно занимаетесь йогой, вы это все можете исправить.
Почему же так тогда относились раньше настолько серьезно и настолько, как бы, все это печально, всю жизнь, поэтому утопились, и после таких случаев, как бы, была безысходность полная?
Тогда да. Тогда времена были другие. Сейчас, понимаешь...
Сейчас совсем надо так идти.
Не выход. Это не поможет, поверьте. Люди, которые ставят крест на себе или там в силу там определенных обстоятельств думают, там вот, там ничего не получится, ничего подобного. Здесь важна сила самой любви пары, которая приступает к определенным процессам. Вот качество любви, энергия любви, она может многое исправить. Чаще всего первые взаимоотношения, они происходят или по алкогольной какой-то, знаете, как это, отметили, выпили, проснулись, прослезились. Это, ну, я думаю, что в 70% случаев так происходит. И здесь, ну да, можно сказать, что да, это очень важно, все очень серьезно. Факт. Все может меняться. И я не могу вам ответить на этот вопрос вот так вот, как бы конкретно. А вот почему у них так, а у нас так? Если вы родились в таких условиях, вы можете не рожать, можете всю свою жизнь прожить до старости, но вряд ли вы будете счастливы от этого. Отдаться полностью там чему-нибудь другому, например, а не воспитанию детей. Я сразу оговорюсь, дело в том, что воспитание детей для йога, адекватного йога, это очень важный процесс. Если, ну как бы, может быть, непонятно почему, в двух словах попытаюсь объяснить. С разных точек зрения можно объяснить эту, как бы, концепцию, почему важно детей рожать и воспитать. Но самое простое, такое усредненное будет, чтобы никому и слух, с одной стороны, не резало, и кого-то не стимулировало каким-то необдуманным поступком. Если вы видите, как ребенок рождается, как он растет, у вас не останется никаких иллюзий о многих вещах. То есть вы, когда у ребенка будут зубы резаться, вы будете это все переживать. Когда он начнет совершать первые шалости, когда эти шалости будут уже в квадрате, ну и так далее. Какие должны быть условия, чтобы родился адекватный ребенок? Вот я теряюсь на самом деле, как вам рассказать, какой части вас что рассказывать. Вот те из вас, кто пока еще живет в невежестве, вам нужно рассказывать невежественные вещи. Те из вас, кто живет в страсти, вам нужно рассказывать страстные вещи. Те, кто как-нибудь так хоть немножко в благости, вам нужно благостные. Но если вот я вам перечислю, да, невежество, страсть и благость. То, что я буду рассказывать для невежественных, это будет ядом для тех, кто в благости. Если я буду рассказывать что-то благостное, это будет ядом для невежественных. Как поступить в этой ситуации? Для страстных рассказывать, да?
Давайте разделим.
Не получится, потому что нет. Дело в том, что тот уровень или тот этап развития, на котором вы сейчас находитесь, не имеет никакого значения. Вы не постоянные субстанции, вы будете меняться. Поэтому мне нужно попытаться каким-то образом так рассказать, чтобы вы, может быть, там через 5 лет вспомнили и поняли, что вас или предупреждали, или наоборот советовали что-то сделать. Ну, в общем, давайте так. Я буду прыгать слева направо, справа налево. Иногда посредине буду топтаться. Так что не судите строго, я буду прикладывать усилия, по крайней мере. Итак, друзья, первое. Хорошо, давайте так. Мы сейчас поговорим о идеальных условиях, и я вам опишу, какими должны быть идеальными условия, чтобы перевоплотился адекватный ребенок, чтобы он у вас развил все свои способности, вы прожили всю свою жизнь в гармонии, и даже когда он от вас уехал, у вас было бы все хорошо. Да, наверное, всем интересно. Вот представим, что такая вот идеалистическая ситуация. Вы идеалистические родители, или, допустим, вы идеалистический человек, найдете себе идеалистического партнера, у вас будут идеалистические отношения, и, в общем, все будет здорово. Да? Приготовились? Крепче садитесь на свои места. Первое. Женщина не должна работать. То есть мужчина должен обеспечить женщину, чтобы она не ходила и не относила свою жизненную энергию куда-то влево. Ну, давайте рассмотрим ситуацию. Вот есть там, секретарь и начальник, да? У девушки-секретаря есть муж, который ее видит 4 часа в сутки. Когда они приходят оба с работы, покушали, посмотрели телевизор, упали в обморок, утром вскочили и побежали опять на свою работу. Потому что один работает в одной стороне, другая работает в другой стороне. Известная ситуация, да? И, допустим, они решили родить ребенка. Как вы думаете, от кого родит эта девушка секретарь ребенка?
Начальник.
Да. Даже если у них не было даже физических взаимоотношений, она родит по энергии, то есть на том, на ком она концентрируется сильнее всего, будет влиять на то, кто родится у нее. Хотя биологическим отец может быть совсем другой. Это первая дилемма, которая вас может удивить. Да.
Энергию, да.
А куда если... женщина вкладывает свою энергию? В общем, давайте так. Мы же говорим об идеалистических условиях. Я вам рассказал аксиому номер один. Женщина должна быть только в энергии мужа, и она должна заниматься чем-то, что будет связано с энергией мужа. Все остальные взаимоотношения, они будут влиять на то, какой будет ребенок в абсолютном смысле. Или, допустим, мне там знакомый один пишет, я сегодня так классно позанимался йогой, испытал там новые ощущения, продвинулся в том, что раньше не продвинулся. А просто говорит, потому что у меня жена была на корпоративе, а я занимался йогой. Вот. Но я улыбнулся как бы в ответ, говорю, ну да, здорово. Друзья, жена на корпоративе – это часть вашей энергии на этом корпоративе осталась, потому что муж и жена – это единая энергоинформационная структура. Даже разные биологические тела, если у них, но они спят чаще всего вместе. Вас, кстати, приучили спать, и ваших родителей, и ваших дедов приучили спать вместе, да? Вы смотрите на меня квадратными глазами и думаете, что это он несет такое? Конечно. Если вы хотите быть адекватным, вы должны спать в разных местах. Но еще раз говорю, это я говорю про идеалистические условия. Просто те люди, которые знали, как управлять массами, они сделали так, как они сделали. То есть вы спите в большинстве своем, если вы муж и жена, вы спите 100% в одной кровати. С энергетической точки зрения это неправильно.
А нужно в разных комнатах или в разных
кроватях? Ну, хотя бы в разных кроватях, хотя бы. В идеале.
Лучше в разных комнатах.
Да. Лучше, да, да.
Пусть я молодой, как бы, не так,
ну, ребят, тихо, подождите, говори.
Пусть я молодой, так, немного прожил, но тем не менее, я со своей девушкой, кстати, вопреки многому мнению, у меня девушка первая. И, точнее, мнение, что вот если вы спите на разных кроватях, то отношения становятся холодными, ну, у современных людей, да, что как-то отдельно, нет, наоборот, когда вы имеете близкий физический контакт, это ваша энергия падает на более нижний центр, и вы хотите наслаждаться друг другом. В то время, когда вы спите в разных комнатах или, допустим, на разных кроватях, наоборот, вы становитесь друг к другу более внимательными, и ваша энергия поднимается на верхней стадии. Это безусловно так. Я на своем опыте проверил, и это действительно так. Когда это получается, поверьте, это ни в коем случае не будет отдалять вас, а наоборот будет сближать вас, только не на нижних центрах, а на верхних. Практикуйте это, пожалуйста.
Благодарю за дополнение. Если молодой человек совершенно верно сказал, и в древности это практиковалось систематически. Сейчас есть народности, где практикуются до сих пор. Поэтому, друзья, идеалистические условия, если вы хотите, то постарайтесь спать в разных кроватях. Вы ничего не потеряете. Далее, идеализм – это то, что вы будете кушать в доме. Если у вас на столе бывает убаина, слово убаина всем известно? То есть то, когда убивают кого-то для того, чтобы вас накормить. Если у вас на столе будет убоина, у вас гармонии в семье не будет. Это будет крайне сложно. То есть к вам придет человек, который... Ну, то есть если вы собираетесь родить такого ребенка, человек с такими понятиями, что я буду использовать других для того, чтобы просто жить. Логично? Ну, то есть у вас на столе, допустим, тело там, кролика, которого убили, для того, чтобы вас накормить. И придет в семью такой человек, такая душа, которая будет точно так же относиться и к вам. Вопросы есть? То есть питание, это действительно
страшно
очень жестко.
Жестко.
Это действительно жестко. А как вы хотели? Вы что думали, ситу так просто на костер гоняли? Нет, конечно. Во всем был определенный смысл. Вы все люди взрослые, прекрасно понимаете, что идеализм, он, когда сталкивается с нашими реалиями, вы просто вряд ли сможете себе это позволить. Или по экономическим соображениям, или еще как-либо. Но факт, я вам просто констатирую, что если вы хотите совсем идеалистических ситуаций в будущем, то к ним нужно стремиться. И своими поступками или своими действиями их нужно в той или иной форме проявлять. Давайте поговорим, допустим, о спать в разных кроватях еще раз, если вы не до конца понимаете. Вы что думаете, чистота близких взаимоотношений влияет на результат? Кто поддерживает такую концепцию? Поднимите, пожалуйста, руки, я сейчас вам ее... Чистота влияет на результат, да?
Частота.
Одна буква только, да, казалось бы, поменять, а результат будет совсем другой. Нет, друзья, поверьте, это не так. И вот то, что ребята говорили в конце, те люди, которые как животные занимаются взаимоотношениями, к ним придут такие же животные. Грубое слово, я понимаю, что в нашей реальности как бы не принято так говорить, но это, к сожалению, жесткая реальность.
А вот вы говорили по поводу того, что вот ребенок рождается, будущий бодхисаттва, он вывернет вас из наизнанку.
Если вы не готовы, под, если вы по своей квалификации или по своему уровню энергии не подходите к его развитию, вы знаете, что невежественная мама будет делать со своим ребенком? А если ребенок сильнее мамы, он 100% сделает диаметрально противоположное. И мама будет страдать. Вот я об этом имел в виду. И неважно, там мама или папа, или родственники, но как бы опыт показывает, те дети, которые сильнее энергетически своих родителей, они их будут перевоспитывать под себя. Понятно? Теперь подготовка к самому зачатию. Если у вас есть возможность заниматься йогой, пожалуйста, занимайтесь йогой. Это проверенная временем система, которая позволяет в первую очередь изменить вашу энергию. Кто с этим согласен, кто не согласен, давайте подискутируем. Тогда, да.
Вот существует такой миф или такая теория у эзотериков, что хатха-йога, допустим, она как бы это пройденный этап в их жизни. Это было там прошлое, позапрошлой жизни, а сейчас можно просто читать книжки, медитировать, молитвы читать, и этого достаточно.
Вот есть такая теория 100%.
Она как работает? До какой степени?
Для них работает точно. Я в свое время поверил в такую же теорию, то есть я относился к хатха-йоге и вообще к йоге с высока, ну то есть начинал как все, а когда познакомился с такими вот эзотериками, о которых вы говорите, они мне сказали, да что там хатха-йога, детский сад, у нас возвышенная любовь сразу, через нас каналом идет. Ну короче, я попал. Вот, не советую никому, потому что тело буквально начинает разрушаться. Если вы начинаете жить в тонких мирах или начинаете оперировать определенными тонкими величинами, то у вас тело будет в этом мире, реальное ваше физическое тело, разрушаться. Это связано с тем, что, находясь в тонких мирах, вы будете оставлять там свою жизненную энергию. Понимаете, о чем говорю? Находясь в медитации, свою жизненную энергию вы будете оставлять в медитации. Вам там будут предоставлять массу разнообразных способов прожить свою жизнь, но когда вы вернетесь сюда, в этот материальный мир из своей медитации, вы окажетесь у разбитого корыта. Ну, давайте поспорим. Жаль, конечно, что нет эзотериков среди вас, которые как бы скажут,
я
что...
Я вот подтверждаю слова сказанные.
Не, ну это просто жизнь такая. Я через это все прошел практически до инвалидности. То есть я очень сильно поверил и... Поверьте, было очень жестко потом. Потом заново все нужно было. Тело нельзя бросать. Если ваше тело оставить как есть, его всегда нужно поддерживать в физической форме, в хорошей. И хатха-йога – это одно из хороших средств. Это я говорю только за хатха-йогу, то есть за упражнение. А если рассмотреть пранаямы или какие-то медитации начального уровня, они допустимы. Просто нельзя, как сказать, только сладкое есть. Понимаете?
Нужны силовые вот эти.
Все, то есть все в комплексе. Вы должны развиваться комплексно, иначе у вас будет перекос в какую-то сторону. У вас вопрос?
Да, просто я вот хотел спросить, случай, когда, допустим, выходы есть астрально из тела, и ну, инфаркты бывают, сердечные приступы, это можно вот под это подвести?
Если человек уходит, ему там гораздо лучше, конечно же, он не вернется. Поэтому... Если вы йогой так более-менее занимались и читали, то наверняка вы слышали, Патанджали был дядька такой, он сказал, сначала яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, тхьяна, самадхи, и потом уже как бы можно там куда-то прыгать более-менее уже адекватно. Почему? Да потому что у вас должны быть определенные нравственные устои, то есть у вас должен быть определенный фундамент. Уйти из материального мира в более тонкий, в принципе, ничего сложного нет. С помощью йоги это возможно. Только это очень неразумно. Вот, допустим, вы сейчас передо мной сидите. Каждый из вас, прежде чем встретиться с йогой, прожил в этом мире, ну, минимум там 20-20 чем-то лет. Правильно? Это минимум. А до этого вы пытались верить на слово и жить как все. Но когда вы смотрели по сторонам, вы понимали, что-то в этом мире происходит не то. То есть нужно искать какие-то инструменты, которые позволят вам изменить форму, как бы, результата, к которому вы могли бы прийти. Поэтому вы столкнулись с системой самосовершенствования, ну, одной из самых древних. Так вот, если человек без определенных устоев уходит из этого мира, ну, он потом пожалеет в абсолютном смысле. Уйти несложно, но 20 лет провести в этом материальном мире для того, чтобы вырастить тело, поверьте, это будет потеря. Понимаете, нет?
Да.
То есть вырастить тело для того, чтобы потом просто уйти, это просто глупость. Нужно это тело использовать максимально, с максимальной эффективностью и для себя, и для окружающего мира. Потому что, ну и как, сейчас большинство людей, которые рождаются на этой планете, по своей сути, это потребители. И их к этому еще и подталкивают изо всех сил. Понимаете, о чем говорю? То есть насаждается система потребления. То есть люди...
Я хочу уточнить конкретно. Ну вот есть по описанию моего брата, который живет Здесь у него учитель, преподаватель, он как бы по ушу его преподаватель по разным техникам. И на протяжении долгого времени он у него учился, но замечает, что там после 45 лет человек вроде как ну, просветленный достаточно, начал как бы при этом выпивает, начал как-то скатываться, да, и то есть
выгибает какой-то. Я туда хотел понять, как человек, имеющий практикующий такой, мог, грубо говоря,
спиться и никуда вот уходить.
Да, всем чем угодно, просто ему не хватает, с одной стороны, жизненной энергии, все зависимости как таковые. С одной стороны, это быстрый выброс энергии, то есть человек принял какой-то стимулятор, у него там крылья выросли на 5 минут, потом новый стимулятор для того, чтобы эти крылья не сдулись. И так люди деградируют. Но в абсолютном смысле у нас специальная есть запись, как бы мы с ребятами снимали, про привычки, откуда берутся привычки, там вот рассматривается теория лярв, которые управляют теми людьми, которые сидят на привычках. И эти привычки, они на самом деле их изнашивают людей очень сильно. И, ну, понимаете, я же не с бухты-барах. Тут я вам сказал, допустим, свой опыт. Да, там занимались тонкими практиками, и там, в общем, проблемы определенно на физическом уровне возникают. У меня много знакомых, которые тоже, получили негативный результат, именно когда слишком рано к этому переходят. Поэтому лучше не спешите. Вы получаете опыты, но только для того, чтобы накопить уверенность в том, по какому пути вы идете. То есть накопили, и лучше остановиться. Если вы не остановитесь вовремя, вы там всю энергию оставите. Ну, приведу вам пример. Есть какой-нибудь кинотеатр, где показывают большие цветные фильмы. Да, представили? И вот представьте, вам дают бесплатные билеты. Говорят, вот тебе билетик, вот кинотеатр, вот там тебе что-нибудь интересное покажут. И человек как бы систематически туда ходит. Вся энергия останется там. Понятно? Кинотеатр – это тонкий мир, который вам будет показывать много разного и интересного. Итак, давайте так, практики до зачатия ребенка. Вам желательно провести хотя бы очистительные практики со своим телом, изменить немножко свою энергию. В идеале заниматься, чтобы вашу энергию сделать более тонкой. Чем тоньше будет ваша энергия, тем легче будет к вам прийти тонкому существу. Чем грубее, тем больше будет проблем. Это понятно? Вы представьте, что мироустройство или ворота в тонкие миры или из тонких миров можно представить как сито. В самом низу находятся большие такие ячейки у этого сита, то есть там просто ветер гуляет. Чем выше, тем более тонкие ячейки. И в самом верху там очень-очень тоненькие ячейки, куда по молекуле буквально просачивается энергия или еще что-либо. Так вот, чтобы уйти в тонкий мир, нужно обладать тонкой энергией. И чтобы к вам пришли из тонкого мира, то же самое нужно обладать этой энергией. Это не так сложно. Живите по совести, вот как говорят русские. В ладу с природой. Не делайте другому то, что вы не хотите, чтобы сделали вам. И постепенно все нормализуется. Вне зависимости от того, какой у вас багаж, там есть у вас дети, нет. Вот то, что я вам говорю, вы можете испытать всегда. То есть измените свою энергию, и изменится реальность вокруг вас. Это относится ко всему, и к детям, к чему угодно. Вот по этому кусочку какие-то вопросы есть?
Ее можно постоянно менять, да? Даже если уже ребенок есть, и если он это не знал и зачал как-то не так, то можно изменить.
Так вы его зачали, не переживайте. Вам пришел ровно тот ребенок, который вам необходим на вашем этапе развития. Но следующие и последующие дети, они могут быть другими. В зависимости от того, какой вы будете, такие дети и будут приходить. Это основная аксиома, поймите. Вы не постоянная величина. Человек, он меняется. И ваша энергия меняется, и ребенок вам придет такой же. В зависимости от качества энергии. Кроме йоги, мы сегодня с вами занимались еще мантрой. Мантры считаются одними из самых действенных способов влияния на энергию вокруг. И мантраум, если сможете практиковать, это одна из самых сильных практик. Пожалуйста, если возможно, если вы хотите на всех уровнях изменяться, то должна быть у вас и хатха-йога для вашего физического тела, и пранаямы для изменения энергии, и мантр для изменения вибраций, которые вас окружают. Вот поэтому, я думаю, подробнее не стоит говорить или, может быть, что-то подробнее поговорить. То есть все понятно, что такое хатха-йога, все понимают. Что такое пранаяма, дыхательное упражнение, тоже все понимают. Что такое мантры, тоже все понимают, да? Ну, отлично. Вот как бы спектр развития существует. Как вы будете прикладывать усилия, такой результат вы и получите. Обмен энергии с богами тоже стоит рассмотреть. Я вам говорил в двух словах о девочке Кунти, которая пригласила в этот мир богов. И, соответственно, у Панду была вторая жена Мадри, которая родила, соответственно, еще двух тоже с помощью этой же мантры. Ну, то есть у Панду было две жены. Воины в древности это практиковали, это нормально. И даже если вы в этой жизни живете как воин или как брахман, то две или три жены, но поймите, я сейчас такую тему затрагиваю, что для вас это вообще волосы могут дыбом встать. Это практиковалось и практиковаться может. Почему эту тему вообще затронул? Потому что, поверьте, вы живете в таких рамках, что вы сами себе причиняете страдания по ряду причин. Не буду вдаваться в подробности, но воины практиковали две или три жены, неважно. У Кришны, например, было 16 112 жен, по-моему. Что-что?
108.
Может быть, 108, да. Вы думаете, как это так? Что это такое? Потому что у вас очень сильно инсталлировано в сознание, что жена – это средство наслаждения. В древности люди жили не для того, чтобы наслаждаться мужем или женой. У них были другие немножко приоритеты. И большое количество жен было... Ну, у Кришны так получилось. То есть он там одного демона грохнул, у него было 12 тысяч жен, он всех все взял. А так у него основными считалось 8. И то у него там было неспокойно. Там Радха периодически ругала. Ну, короче, там... Женщины — это очень сложно, к сожалению, даже на уровне Кришны, как ни крути. Не, ну смех смехом, но поверьте, это так. Так вот, у Панду было две жены, Мадри и Кунти. И там при определенном стечении обстоятельств Панду не мог иметь детей. То есть у него было проклятие на него наложено, что если он попытается зачать себе ребенка, то он сразу же умрет. И зная это, Мадри обратилась к Кунти, чтобы Кунти прочитала мантру для Мадри. для божества. И Мадри выбрала, соответственно, двух божеств сразу, близнецов, и родились, соответственно, Накулу Сахадев. Вот это вот такая история. К чему я это все рассказываю? К тому, что если вы занимаетесь какими-то взаимоотношениями для рождения ребенка, вот совсем не шутка, даже без мантр, концентрируясь на высоких мирах, концентрируясь на божествах, вы можете притянуть в свою семью это божество. Что-то так слушаете меня хмуро.
Внимательно. Внимательно, наоборот, да.
Вам понятно то, что я сказал? Биологический процесс всем известен. Две особи совокупляются, извините за, как это, излишнюю биологичность. На уровне биологии действительно все очень просто. Но есть такая поговорка, знаете, спят в одной кровати, а видят разные сны. Знаете тоже, да? Так вот, то, о чем думают люди во время зачатия, определяет то, кто к ним придет. Сила мысли или работа мысли в этот момент довольно важная вещь. И действительно, если вы хотите привлечь в свою, как бы, семью максимально высокую душу, и если у вас нет эгоистических потребностей, знаете, там есть такая дилемма, а притяну-ка я себе душу, которая материально благополучная, и у меня все будет сразу хорошо. Да, действительно, это так. Но если вы такую корыстную цель перед собой ставите, вы, ну, как бы, просто недалекий человек. Потому что все материальное, то, что вас окружает, ну, в общем, не просто закончится, а не о материале нужно думать. То есть лучше себе поставить максимально возвышенные идеалистические цели, тогда и с материальным у вас все будет хорошо. А очень часто бывает так, что люди поставят себе какую-то материальную цель, достигают ее и оказываются реально у разбитого корыта. У него все хорошо, дом, 5 машин, охрана. А счастья вообще нет, даже не пахло. Поднимается на второй этаж, и у него из-под ногтей кровь течет. Это реальность. А у человека все очень хорошо, но просто такова реальность, понимаете? Поэтому поверьте, человек, который ставит перед собой какие-то материальные цели, не просто ставит, а вас мотивирует на материальное огромные корпорации систематически через рекламу. Все это изменяет вектор вашей направленности. Вот я почему так долго остановился на этом моменте, потому что вы даже не представляете, что вы из себя представляете внутри. Те люди, которые жили обычной жизнью, которые смотрели телевизор, которые смотрели красивые глянцевые журналы, поверьте, внутри вас весь тот бред, который вы смотрели. И представьте, вот к вам хочет кто-то прийти. Ему нужно будет пробраться через весь тот бред, который ему нагромоздили, и попытаться еще как-то к вам перевоплотиться. Я не шучу, это так и есть. Вот тот внутренний мир, который формируете себе через уши, глаза, осязание, это формирует определенный балласт в вашем внутреннем мире. Пожалуйста, давайте на эту тему подискутируем. Да.
Кто тогда я, если учитывая весь вот этот бред, ну пусть он меньший бред, конечно, был у наших родителей, там не было телевизора, да, там, ну, или только появился там, и не было таких реклам, но все равно, там, тогда я служу Советскому Союзу, вот это все, вот этот бред, тоже бред. То есть кто тогда я, если там, я рожден при этом бреде?
Среднестатистическая частичка этого бреда. Неплохо, согласитесь. Сейчас еще хуже, согласитесь.
Ну, вот да.
Я вообще удивляюсь, как вот вы, молодые люди, здесь сидят. Как вы вообще выжили? Это вообще фантастика. Еще и в йогу пришли. Это вообще немыслимо практически. То есть такие бюджеты были потрачены, чтобы вы были идиотами, а вы еще и выжили. Удивительно.
Там русский дух, да?
А?
Там русский дух.
Выбросить телевизор, радио, в первую очередь, в 20-х годах, по-моему, в 28-м году еще Рокфеллеры провели, ну, большое финансирование, исследование музыки, как музыка влияет на человека. И были выведены определенные частоты, которые через 30 лет были внедрены по всему миру. То есть в 56-м году, если не ошибаюсь, были определенные алгоритмы музыки по всему миру приняты. И вся та музыка, которую вы сейчас слушаете через средства массовой информации, она делает из вас дебилов. Потому что влияет специфическим образом на вас в первую очередь. То есть тот человек, который... Ну, интересно ли, все знают? То есть рассказывать, нет? Короче, человек отличается, вот как из вариантов, один из вариантов исследования человека – это мозговые волны человека. То есть просто дельта мозговой волны. И чем выше эта дельта, тем глупее человек, то есть он очень импульсивный. Чем пологие будут эти волны, тем более мудрый человек, он спокойно воспринимает информацию. Вся современная музыка, в основном, это быстрые ритмы, да, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да? Или я что-то, может быть, ошибаюсь? Так вот, эти вот ритмы, они влияют на волну вашей мозговой волны. То есть человек становится, как бы сказать, он живет сиюминутно. Он не помнит то, что было вчера, он не знает то, что будет завтра. Ему главное вот выжить сегодня, и вроде бы все будет хорошо. Но первое, вот отвечая на ваш вопрос, как избавиться, это первое. Перестаньте инсталлировать дальше в себя то, что вам не принесет никакого счастья. Второе. Занимайтесь йогой уже более-менее осознанно. Я имею в виду в данном случае йогу не только по форме хатха-йогу. А приведу вам пример. В Индии сохранились недалеко от границы с Непалом развалины монастыря Наланда. Древний монастырь, который много тысяч лет был, от него сейчас остались только развалины. Но представьте, какого формата эти развалины. Там несколько корпусов, ну, допустим, там метров по 100 в одну сторону, в 200 в другую. Нескольких корпусов. Но самое главное даже не объем этого фундамента, а толщина 5 метров. Можете себе представить? То есть фундамент толщиной 5 метров. 200 на 100 метров. То есть представляете, какие здания это были? Это было несколько тысяч лет тому назад. Так вот, к чему я это все говорю? В этом университете первым заданием, когда приходил человек, того общества, у которого не было никаких средств массовой информации, у которого, ну, они жили чище нас на много порядков. Вы не поверите, что ему говорили. Ему давали какую-то книжку или какое-то писание и говорили, тебе нужно прочитать 12 раз. Любое писание, которое давалось читать 12 раз, для того, чтобы эта информация ушла глубже в подсознание. Тогда эта информация будет обуславливать то, какие решения будет человек принимать. Понимаете? Поэтому, если возможно, читайте какие-то правильные, адекватные писания. Я не могу вам сказать именно какие, потому что у вас разные векторы развития. Кто-то пойдет налево, кто-то пойдет направо. И есть писания, которые вам могут помогать на этом пути. Поэтому ищите, если вы считаете, что эта книжка адекватна, она вам позволит проявлять сострадание к окружающему миру, более трезвым быть. То есть ну, какой-то позитив с вашей точки зрения. Вот его и читайте. Читайте больше, читайте на литературу, которая будет вас развивать, а не просто наслаждать или развлекать. И происходит постепенно замещение. Кроме того, мы занимались йогой, вы наверняка замечали, что в определенных асанах вам тяжелее, в некоторых легче. То есть разные части тела у вас закрепощены по-разному. Это говорит о том, что у вас энергия пока нестабильна. А дело в том, что энергия и информация, они находятся очень рядом. Если вы будете изменять энергию своего физического тела, изменится ваше тонкое тело. Изменятся многие вещи, которые находятся глубоко внутри вас. Поэтому путь есть. Вот в очередной раз могу порекламировать вам йога-лагерь «Аура», где вы в тишине на природе можете находиться. Кстати, один из вариантов бездельный, ну вот если вам не хочется ничего делать, просто выезжайте на природу и общайтесь с тишиной природы. Это тоже будет вас ощущать. Но если вы в тишине природы еще и йогой будете заниматься, это на несколько порядков быстрее будет происходить. Жизни, в которых вы сейчас живете. Большинство из вас живет в клеточке многоквартирного дома. Там вас туда набили, вот клетка, там ячейки, как вот сота у пчелок, знаете? И вот вы живете в одной такой сотке. И вот вы думаете, что вот стенки меня огораживают, это мой дом. Но в действительности, если вы в многоквартирном доме пытаетесь зачинать ребенка, это уже удивительно, честно, я так вот представил. На самом деле энергетически...
Не совсем ваш ребенок будет, да?
Да, это факт. Потому что все пчелки, которые будут роиться рядом, они будут влиять на ту энергию, в которой вы будете находиться. Вы пытаетесь там вихрь какой-то раскручивать, и рядом с вами там наркоман Петя раскручивает там через три стенки, а там ниже там дядя Боря там загоняет алкоголь опять и так далее. Вот вся эта энергия будет влиять на то, кто к вам придет. Поэтому зачинать и рожать ребенка лучше в чистом месте. То есть где вы зачинаете, там желательно и рожать. По ряду причин не буду давать подробности, почему. Это долгая тема. То есть То, что как вы живете, я понимаю, это драматично, но для большинства это так. В идеале, если вы будете жить в своем доме, и рядом с вами хотя бы метров 100 никого не было. Пример Анастасиевцев с экопоселением, если кто еще не слышал, это вообще идеальный вариант. То есть в экопоселение, отдельный дом, тренируйтесь, так сказать, если хватит.
Как... Лучше, чтобы вообще рядом домов тоже других.
Конечно. Энергия ваша, она, то есть тела на много метров, ваши энергетические тела на много метров от вас отходят. Поэтому, если вы планируете какой-то союз, ну, еще раз повторяюсь, это идеалистические вещи мы рассказываем, но статистика, к сожалению, показывает, ничего хорошего может не получиться в многоквартирном доме. Наверное, грустно меня слушать, да? Как жить дальше?
Это обнадеживает, на самом деле.
Значит, наверное, пути.
Хорошо то, что, друзья, пути есть, и неважно то, что вы это не знали еще. Но вы же догадывались, вы же не глупые люди, большинство своего, вы прекрасно понимаете, я не говорю каких-то там сумасшедших вещей, это я говорю наоборот, максимально реалистические вещи. То, что вы по карме живете в таких условиях, это действительно ваша карма. Ничего не поделаешь, к сожалению. Но все может измениться. Второй момент. Если вы живете в отдельной квартире, это уже чуть-чуть легче. Если живете с родителями, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Если вы живете в квартире со своими родителями, которые в 70% случаев будут 24 часа в сутки слушать телевизор, вопросы есть какие-то?
Какие программы лучше слушать?
Володь, уже не поможет никакие. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого родители смотрят телевизор. Можно было не поднимать. Хорошо, поднимите руки, у кого родители не смотрят телевизор. Ну, нас много, но мы сильные, да? Друзья, это, к сожалению, попытайтесь им объяснить. В противном случае, если вы живете в таком информационном пространстве, те, кто из вас был на прошлой лекции, где я говорил, насколько энергия в семье или в доме влияет на принятие решений человеком. К сожалению, пока констатирую факт, вы живете не в идеалистических условиях. И, пожалуйста, если возможно, прикладывайте усилия к тому, чтобы их изменить. Это все возможно, доступно. Я не говорю вам брать кредит, покупать себе дом там или еще что-либо. Поверьте, если вы поставите себе определенные идеалистические цели, через некоторое время у вас все проявится должным образом. Вы это можете не верить, как угодно к этому отнеситесь. Но я вас уверяю, если вы будете искренне относиться к миру вокруг, такая же искренность будет и у мира по отношению к вам. Понимаете? Хотя, может быть, не сразу, но проявится рано или поздно. Точно. Фактом является, в зависимости от того, какого уровня ребенок приходит к вам, в вашу семью, ситуация в семье будет меняться. Потому что это новый член семьи, который будет влиять точно так же на реальность вокруг, как и вы будете влиять на него. Отец должен участвовать и в процессе зачатия, и в процессе родов. В идеале он должен рожать. Я сам принял троих своих детей и живой, вообще никаких проблем. Вы знаете, я даже не учился, вот честно скажу. Но у меня бабушка была очень мудрая, на самом деле. Она очень давно рассказывала, как они рожали в свое время. Они казаки были, и у них очень просто с этим все было. Она говорила, ну а что, вот беременная хлеб собирает, раз, схватки, пошла в лесополосу, родила, завернула его и пошла дальше хлеб собирать, друзья.
Серьезно,
вообще никаких проблем. Вот вы можете не верить, у меня знакомая в Москве родила второго ребенка. Сама, даже мужа, не, ну, у меня крайний случай, конечно, я больше таких не знаю, но такая девушка есть, могу познакомить. Сейчас в Москве две больших школы существуют. Рожана одна называется, другая на Авиамоторной. Как она называется-то? Рожана на Соколе находится, а на Авиамоторной, слушайте, забыл. Короче, какая-то школа по подготовке к родам. Там обучают родителей, как самостоятельно родить. Им все рассказывают, там, какие осложнения, там, что нужно делать. Прямо вот реально рассказывают. Смысл в том, что это возможно и желательно самостоятельно готовиться к рождению. Второй момент. Лучше рожать ребенка в воду. Более простой вариант, более легкий вариант. Друзья, если у вас с головой все нормально и с кармой все нормально, вы еще йогой занимаетесь, но не будет у вас никаких осложнений. Понимаете? У меня знакомый один, рожали вдвоем, у ребенка было двойное отвитие пуповины вокруг шеи. Да? То есть в больнице 100% кесарево сечение со всеми вытекающими последствиями. Нормально родили, никаких проблем. Не верите?
Не задушили ничего, да?
Да вообще ничего.
Там говорят, кислород для голода.
Слушайте, да говорят много что. Ну, я вам просто привел конкретный факт. То есть если у людей с головой и с кармой все хорошо, неважно, что будет происходить, все будет хорошо.
Случае.
Среди тех, кто рожает самостоятельно?
Хотя бы, да.
Вы знаете, я знаю, только у них развитие происходит. Если бы у них были какие-то примеры, их 100% бы негативные, я имею в виду, их бы 100% закрыли уже давно. Потому что на них зуб точат многие кто. То есть они для многих это зуб, кость в горле, как говорят. Да? То есть если бы там были какие-то прецеденты негативные, ничего бы хорошего не было. Но факт, что вам нужно готовиться принимать роды самостоятельно, в идеале. Но опять-таки, мы об идеале говорим. И самое главное в том, что отец, который участвует в родах, который видит всю эту процедуру, вот только тогда он будет понимать женщину, через что ей приходится проходить для того, чтобы родить этого ребенка. А сверток в руках около роддома, это, поверьте, никакого воспитательного эффекта. То есть так, знаете, вот, мимо многого проходит.
Недавно общался с детским педиатром, с проблемой. Вот, он говорит, что существует статистика привитых детей. Огромная, ну, большая смертность. Там на 100 тысяч человек один человек.
Вот, я думаю, есть, больше гораздо.
Ну, даже это страшная цифра, да, в этих 5-6 миллиардов.
Это мы чуть позже. Ну, я просто повторю, что да, действительно, прививки – это страшное зло.
Нет, про статистику, что там... Позитивную статистику.
Забейте в интернет последствия прививок, например, и посмотрите фотографии, что бывает. Это жесткач полный. И то, что люди, дети умирают совершенно. Есть такая концепция среди современных родноверов родить именно из своего рода. Все слышали, наверное, да? То есть не просто там откуда-то, а именно, чтобы из своего рода самый любимый, самый развитый, самый продвинутый пришел именно к вам. Какие средства для этого? Что нужно делать, чтобы из своего рода привлечь такого ребенка? Скажите, пожалуйста.
С родовым каналом как-нибудь работает.
А?
С родовым каналом.
Хорошо, еще?
На женщине печать должна быть. Ну, да. Ну, в родах.
Максимили.
Ну, да, но мы же уже установили, что это очень сложно. Давайте все-таки конкретнее разговаривать.
Тогда не получится. Фотографии, наверное.
Ну, почему?
Ну, тогда будет из рода первого мужчины.
Нужно любить надо.
Не, ну это чтобы снять. Не,
друзья, давайте без фанатизма все-таки относиться к определенным реальностям. Как? Ну, как вариант, да. Еще какие варианты?
Управление половой энергией. Визуализировать. Представлять. Мыслями своими притягивать.
Хорошо, друзья. Вы правильно все говорите, так и делайте. И все будет хорошо у вас. Но если как бы более конкретно, вам нужно развивать свои тонкие способности. Вот все, что вы перечислили, это все правильно. Но как этого достичь? Как развить свое качество, чтобы вы это могли осуществить? Я не говорю прям про печать, это немножко другая ситуация. Сейчас, вот, кстати, если вернуться к печати, общество настолько развращено, что о печати девочка, которая девственница, она может... прожигать свою сексуальную энергию там с 12 лет, там сейчас с детского садика обучают, как сливать жизненную энергию. В курсе? Детей обучают мастурбацией заниматься. Не в курсе? Посмотрите фильм «Ювенальная юстиция». В Питере сняли, Галина Царева сняла этот фильм, на нашем сайте он выложен. Забейте в поиске «Ювенальная юстиция» на нашем сайте, скачайте серверы и посмотрите. Вы ужаснетесь. В Питере, ну, что такое ювенальная юстиция? Все слышали, нет? Кто не слышал? Это система контроля населения на этой планете, когда якобы для защиты детей, для того, чтобы их им не в подворотне рассказывали, мы им сами все расскажем, как презерватив в 5-летнем возрасте одевать. Это детям в детском садике рассказывают. Я не шучу, к сожалению. Есть система сокращения населения. Все слышали? Ювенальная юстиция, она как бы на передовой держит флаг для того, чтобы у вас дети не рождались. Для этого контрацептивы, по-моему, это называется, если не ошибаюсь. И, в общем, продвигают определенные идеи, чтобы... Концепция такая. Чем раньше человек или ребенок начинает заниматься сексом, тем что с ним происходит? Какие варианты?
Деградирует.
Тем быстрее деградирует. Чем больше он через сексуальную энергию выливает энергию, тем более глупым он будет. Кто с ними согласен? А?
Если выливать. Это в нынешнем обществе современном так есть. Это если выливать.
Если он владеет половой энергией, то он ее не выливает.
Так? Увы, этому не обучают. Там просто такие вещи.
Друзья, давайте реально смотреть на вещи. Вы все правильно говорите. Если с идеалистической точки зрения, это так. Но поверьте, я мало встречал людей в своей жизни, кто бы мог контролировать сексуальную энергию. Если бы вы жили в лесу, в хорошем смысле этого слова, то есть у вас дом в лесу, вы живете в природе, у вас все гармонично, вы бы тогда, может быть, и не выливали. Находясь в социуме, есть такие лярвы ползают, что они вас как поимеют, как хотят просто. Лярва поимеет вас. А вы будете думать, что вы там сексуальный вихрь раскручиваете сейчас в многоквартирном доме.
За ней понимаете? Кормите десяток ляров.
А?
А на самом деле кормите десяток ляров.
Да, совершенно верно. Нет. Вот кто-то улыбнулся, кто-то на меня на йота посмотрел. Друзья, я, к сожалению, говорю жесткую правду, что в современном социуме контролировать сексуальную энергию вам даже шансов не дадут. Просто не дадут. Это равносильно, что вот есть Москва, постройте здесь дом. Вот видите открытый участок земли, возьмите дом, постройте. Вы его построите?
Я не
успею. Вам даже это, как сказать, колышки не дадут разбить. Оказалось бы, земля, вы здесь родились, а что ж такое, да? Так вот в тонком мире энергии происходит примерно такая же ситуация. Давно все четко поделено, разграничено и очень жестко контролируется. И вам лишние 5 грамм энергии даже не дадут сохранить. С вас все 100% сожрут. Если вы хотите притянуть из своего рода именно ту душу, которая вам необходима, лучшая в своем роде, то вы должны обладать такими же качествами, то есть вы должны развиваться. А бы к кому развитая душа не родится? Помните, я вам рассказывал, что вас вывернут просто наизнанку, если к вам придет, давайте как бы конкретно. Вот какое-нибудь божество рождается в среднестатистической семье, где едят колбасу, смотрят телевизор и, соответственно, пьют по выходным алкоголь. Что будет?
Повезло им.
Он сначала будет терпеть первые 5 лет, но может быть 10, потому что энергии как бы не хватит. Но потом он им отожгет по полной программе. Всем будет плохо, понимаете? То есть вы должны соответствовать качеству этого ребенка. Если вы планируете притянуть к себе душу, у вас качества должны быть аналогичные. Мы в самом начале говорили об определенных идеалистических условиях, куда может прийти идеалистическая душа. Без этого, просто вам сложно будет.
Если, например, есть качество, то как притянуть? Что как-то нужно что-то сделать, или достаточно того, что если эти качества, он сам будет?
Наверное, все-таки что-то нужно сделать. А что сделать? В зависимости от того, какой у вас путь будет, вы должны определенный инструментарий подбирать именно для себя. Я с этого и начал. Вот вы все разные. Как я вам скажу? Вот нужно то-то, то-то делать. Кому-то то-то, то-то, а кому-то не то-то, то-то в обратной последовательности. То есть это индивидуальный процесс. Но самое главное, вот аксиома, это качество вашей энергии обуславливает то, кто к вам придет. Это вот как бы самое главное. Чем выше у вас будет энергия, чем более развитым вы будете, тем более возвышенная душа к вам придет. Это как бы даже по физике все более-менее понятно. Сложно ему будет, и ему, и им будет с ним сложно.
Но он сам выбирает уже, это он выбирает. Нет, тоже нет.
Есть крайние случаи, конечно, на любое правило есть исключение, но, друзья, просто физически, знаете, есть детские игрушки такие, там дырки, там треугольные, круглые, прямоугольные, и там есть, вот нужно пазлы эти заполнить. Если круг в треугольник, никак ты не засунешь, потому что ограничение у треугольника, круг туда не войдет. Тут я просто пример энергетически объясняю, что это все будет влиять на конечный результат в абсолютном смысле этого слова. Итак, мы сейчас в основном говорили, это подготовка. Подготовка к тому, чтобы такую душу привлечь. Да? Теперь давайте поговорим о самой беременности. Опять-таки рассматриваем идеалистическую ситуацию. Женщина, беременная женщина, которая ездит на работу, это уже как-то странно. Они ездят, бедолаги, по-моему, до 6 месяцев, да, или до скольки? До 7. Вот поверьте, это бред. Просто бред.
Можно вопрос?
Да.
Про время зачатия, вот как вам определить?
Есть гороскопы, составляют, там выбирают определенные дни именно для определенных пар. Естественно, составляется гороскоп на мать и отца, и, соответственно, там благоприятные дни как-то выстраиваются. Но я, честно говоря, этим никогда не заморачивался. Вот не могу. Я знаю, что это делают, но, поверьте, лучше как бы обращать внимание на тонкие вещи, которые происходят вокруг. Если вы не полный, как сказать, чурбан, если у вас тонкое ощущение восприятия реальности есть, то вы поймете, в должное время все у вас проявится. Итак, рассматриваем дальше идеалистическую ситуацию, когда произошло уже зачатие. Женщину желательно поместить в какие-то, ну, более-менее адекватные условия, чтобы она адекватно развивалась. Вы просто потом на таблетки меньше будете деньги тратить. Я говорю, утрирую, но понятно, то есть максимально доходчиво на вашем языке. Вообще таблетки – это вредно, поймите, я просто, как сказать, не знаю, как вам еще это объяснить. Чем в более худших условиях будет находиться женщина, тем больше проблем у вас будет с ребенком потом. Взаимосвязь, понятно? То есть, если есть возможность, создавайте для нее идеалистические условия, это не так трудно. То есть, как бы жить на природе, то есть, найти какой-то дом хотя бы у знакомых, где пожить во время беременности, всего 9 месяцев. У вас друзей полно, кто вам может такую ситуацию предоставить. Приезжайте к ней, там, все будет прекрасно. Это понятно, нет? То есть, если есть возможность, постарайтесь, чтобы беременность проходила в хороших условиях. Далее, сами роды. Мы уже частично поговорили. В идеале, если вы будете сами принимать роды, вы можете пригласить профессиональную акушерку. В Москве это дорого. Последние цифры, которые я слышал, там самое-самое-самое в Москве, которая книжки на эту тему пишет, она 2500 евро берет за принятие родов. Вот у меня знакомые рожали у нее. Ну, могут себе позволить, как бы. Но нормального ребенка родили. То есть нормально родили они, хотя первый ребенок у них, ну, они, как сказать, вели активную жизнь в молодости. Вот, и первый ребенок у них так, ну, с определенными проблемами родился. Но потом, по-моему, лет 5 они уже встали на путь, на стезю, как бы, здравомыслия, то есть они адекватные люди, и второй ребенок уже хороший родился. То есть вы можете пригласить акушера какого-либо. В некоторых поселениях, например, вот где у нас аура-йога будет проходить, там около поселка Возрождения, этот центр восхождения, они делают иначе. Они договариваются с поликлиникой и просто во время родов дежурит около дома скорая помощь. Ну, то есть проплатили, это гораздо дешевле будет, чем 2500 долларов, ой, евро. Понятно, нет? То есть договорились с бригадой скорой помощи, что на такие-то часы там постойте около такого-то дома. Им на самом деле все равно, где в городе стоять. Просто, ну, как бы застолбили, вот, вот, все. Ну и, соответственно, если там что пошло не так, просто сразу же к профессиональным врачам обращаются. Но много моих знакомых, и поверьте, много пальцев на руках не хватит, с ногами вместе, рожаются самостоятельно, без каких-либо проблем. И эта система рождения в воде, она продвигается в России лет 30, наверное. То есть Черковский начал ее продвигать, наверное, еще в середине 80-х, если не раньше. Есть такой Игорь Черковский, который как бы эту концепцию продвигал. Ну, своеобразный дядька, то есть он там детей воспитывает по-своему. Так там
вообще там на море.
А?
Там вообще на море.
Да нет, у него квартира. Я был у него в квартире, я это видел, у меня... Рожать воду – это уже давно проверенная практика. И позитива в десятки раз больше, чем негатива. Допустим, все благополучно, вы родили ребенка, прививки. Кто что знает о прививках? Прививки – это зло. Правильно. А? УЗИ нет. Я затрагивал, что ребенка УЗИ вытравливает всю генетическую. В магазинах полки ломятся от детского питания. Все видели? Что там написано о них?
Сухое молоко.
Ой. Там название какой-нибудь корпорации обязательно будет написано крупными буквами. А то, что не задерживает ГМО, это маленькие... В общем, короче, это кушать я не рекомендую ни вам, ни вашим детям. Пожалуйста, если есть возможность, кормите до 3 лет совершенно спокойно. Кормят грудью. Но опять-таки, женщина не должна работать. Я понимаю, что я говорю, дикие вещи для вас вполне возможны. Женщина, которая работает, это вообще нонсенс. Кто со мной согласен? Поднимите руку. Ну, видите, нас большинство.
Можно же женщине работать как, например, дома или по минимуму. В смысле, не работа, как она должна обрисовываться? То есть офис и все остальное, большое количество людей или как?
Давайте про идеал поговорим. В идеале женщина должна помогать своему мужу. В идеале. Вот поверьте, это самый простой вариант. Женщина, которая живет в другой энергии, вам просто даже будет сложно находить общий язык. Если вы пока живете там 3-5 лет, ну, вполне возможно, для вас эти проблемы не актуальны. После 10 лет 100% начнутся проблемы. Ну, просто будет непонимание определенное. Тем более, если вы родились, вот как это принято, вы женились, как это принято, что-то вам понравилось, или вы просчитали, что это выгодно вам будет, то там еще меньше шансов, что у вас этот союз сохранится вообще. Я, к сожалению, не затронул пока тему, почему в древности родители женили своих детей. Вот сейчас в Непале, например, или в Индии эта традиция сохранилась, когда родители действительно женят своих детей. У них разводов практически не бывает. Я понимаю, что для вас, современных эмансипированных людей, это даже дико слышать. Но поверьте на слово, в этом колоссальная мудрость есть. То есть те люди, которые на свой страх и риск там принимают определенные решения и связывают свою судьбу там с человеком там на 3-5 лет максимум, потеряют кучу энергии, нервных клеток и здоровья. Кто со мной не согласен? Молодой человек не способен выбрать себе женщину. Точно так же девушка не способна оценить адекватно мужчину перед собой. В 15 лет или в 18 или в 20 это невозможно. Зайдите в любой ЗАГС и спросите, а сколько у вас сегодня женилось? Ну, замуж вышло, извините. Вам скажут там 15 пар. А сколько у вас сегодня развелось? Вам скажут 20 пар. Странная статистика, правда? Почему так происходит? Потому что люди не постоянны. Человек в 20 лет, он не принадлежит сам себе. Это факт. И как бы в 20 лет человек находится на одном уровне развития. Они живут с таким же человеком, там, ну, 25-летним, допустим. Но он такой же глупый на самом деле. Они принимают какие-то решения, ездят там отдыхать на Бали, например, там еще что-нибудь модно, да? Вот я вам к чему это все рассказываю. Когда вы станете взрослыми, когда у вас будут дети, постарайтесь найти им нормальную пару. Это будет самый верный способ вам избежать колоссальное количество проблем в вашей старости. Потому что когда у ваших детей будет раздор в семье, а если они сделают выбор, он у них будет 100%, эти проблемы будут и у вас. Кто со мной не согласен, давайте подискутируем.
А если родители девятку на свете не посмотрят, они могут посоветовать достойного?
Нет, сейчас нет. Но я же вам говорю, что в вашем случае уже поздно пить боржоми. Я вам говорю, что когда вы станете взрослыми, постарайтесь этого принципа придерживаться. Факт, что в странах Востока это практикуется до сих пор. В Непале женят, по-моему, с 12 лет, если я не ошибаюсь. Ну, то есть они дети, они живут в разных местах. Их просто вот родители договорились, что мы по социальному уровню, мы по там, определенным параметрам, наши дети могут подходить. Так это. Они договариваются. И дети как бы считаются помолвленными. И они могут, конечно, принять определенные решения, что там, ну, не получится у них, но чаще всего так не бывает.
А если они потом не полюбят?
Начинают семейную жизнь?
О, так же, с 17, то есть то точно так же они учатся, там, с 17, с 18 лет.
А вот разница в возрасте между мужем и женой имеет какой-то?
Конечно.
То есть мужчина...
Ну, по статистике, ровесники, они не выживают там больше, там, ну, крайне редко. И то они должны жить... Ну, максимально, как это называется, толерантно по отношению друг к другу. То есть у них должны быть очень жесткие тогда договоренности, как они будут жить и как они будут терпеть друг друга в течение долгих лет. Они потом начинают жить ради детей, потом ради бизнеса, потом ради еще чего-нибудь, лишь бы не было войны, знаете. Но по статистике как сказать, не то, что просто, когда люди находятся на одинаковом уровне, женщине будет сложно уважать своего мужа. А это основная проблема современных женщин. Если женщина не видит в своем муже определенный идеал, или то, куда она вот так вот будет смотреть, хлопать глазками и говорить, конечно, конечно, она сгрызет его через там, ну, 3-5 лет максимум. Один позвоночник останется, все остальное отгрызут.
Скажите, а вот говорите, что родители могут пожениться, а если у них не будет чувства, как же у них тогда ребенок родится?
Что?
Ну вот женят родители,
да,
пару. Ну,
да.
Если они не понравятся друг другу, или как вот это происходит?
Смотрите, хорошо, есть тогда такой вариант. Вот есть описание, проводились так называемые свайамвары. Когда девушке предлагалось самой выбирать, чтобы не было никакого насилия, проводилось какое-то, ну, допустим, соревнование. Там было, допустим, там, ну, какая-то девушка, которая там по определенным параметрам была, ну, максимально привлекательна для для мужчин, например. То приглашалось много мужчин, и девушка сама выбирала.
Для жены, а мужчина как бы воплощение Всевышнего.
В абсолютном смысле. Мы же говорим об идеалистических вещах.
Ну да.
К чему это говорю? К тому, что ваш муж должен быть для вас не каким-то денежным мешком. Многие женятся из расчета. Как только кончатся деньги, закончится расчет. Что будет дальше? Другой мешок нужно будет искать. На самом деле его ищут сразу же. Чаще всего. Там многоходовка обычно выстраивается у таких. Ребята, давайте вернемся вот к этой теме. Значит, в свое время мы ездили к одному продвинутому дядьке и разговаривали на тему, а вот как быть? Вот женщина есть, и у нее муж идиот, там алкоголик. Как же ему рожать от идиота-алкоголика? Этот продвинутый дядька говорит, а у нее карма, говорит, такая, пусть рожает от идиота-алкоголика. Но это мне крайне не нравится, на самом деле, но не нравится такой ответ. И, соответственно, потом долго мы дискутировали на эту тему. Очень долго. Друзья.
Там он еще сказал, что если бы женщина как бы родилась бы, не для того, чтобы как бы рожать и служить мужу, то она тогда бы получила не
женское тело.
Что у женщины реализует себя через
служение, да. Служение, чадородие. Есть такая тема.
Женщина отрабатывает карму, а мужчина ее накапливает в течение жизни.
Вот помните, с чего я начал? То, что я скажу одним, будет ядом для других. То, что я скажу другим, будет ядом для первых. Вот что делать?
Сказать, что ядом для одних, и сказать, что для других.
А не так не получится. Вы сейчас одни, а через 5 лет вы будете другие. И вы изменитесь, а вы подумаете, что вот нужно, наверное, вот так поступать. Короче, по-разному нужно поступать. Нет такого, что один стандарт един на всех. Так не бывает. Вот я просто привел конкретный пример. Это одна из крайностей. Если бы вот сейчас насаждать вам такую ведическую культуру, это был бы просто кошмар. Да я знаю все, я знаю, откуда это вообще выросло и кто это контролирует, это все понятно. Но просто пример. Везде нужно здравомыслие проявлять и подходить. Что касается вашего вопроса, дети и как родителям там выбрать. Никогда родители, если они адекватны, они не выберут своему ребенку ну, какую-то плохую долю. Если только родители не идиоты, тогда они могут женить из-за корысти. Там, выйти замуж за богатого, ничего, потерпи, зато у тебя хлеб всегда будет на столе, да? Если человек адекватен, а вы адекватны, то все нормально у вас будет. То есть можно не переживать даже на эту тему.
Я не совсем поняла. Женщина может рожать в любом возрасте, получается?
В 64 года вот женщина родила. В 64 года.
То есть нет такого, что до 30?
Ограничения? Нет, конечно, есть. Если вы работаете в офисе круглыми сутками, то через 30 лет от вас остается только оболочка. Энергии там уже никакой нет. Извините, я не про вас, я вообще. То есть женщина в офисе, это, ну, понятно, что это странно. Извините, конечно, что так говорю, я просто говорю горькую правду. Вполне возможно. Но, друзья, пожалуйста, вот я обращаюсь к мужчинам. Если вы хотите себе адекватную семью, сделайте так, чтобы у вас женщина не работала. противном случае, ну, ничего хорошего у вас не будет. Ну, вернее, будет. Ну, четверть хорошего.
Домашний труд, это считаете?
Конечно, считаю. Вы когда-нибудь пробовали приготовить, потом помыть, а потом постирать?
Да.
Пробовали, да? Ну и как? Не труд? Еще раз вернемся к самому началу. Вот представьте, для женщины муж является идеалом, неважно, да, чему, какой-то профессии, неважно. И женщина начинает служить своему мужу. Она свою жизненную энергию, шакти, вкладывает в деятельность своего мужа. Понятно, да? Вот тогда этот мужчина сделает в несколько раз больше того, чтобы он мог. Потому что женщина может действительно быть как батарейкой для своего мужчины. Теперь представьте ситуацию. Женщина носит свою энергию в бухгалтерию, в детский садик, куда-нибудь. Она ее уносит из дома. Мужчина сам там пытается что-то делать, что-то даже достигает чего-то. Логика понятна?
Если паранжу носить.
Паранжу. Ты пробовал? Итак, друзья, у нас мало времени, на самом деле, осталось еще. Значит, последний, вернее, важный момент по поводу рождения. Мы не поговорили с вами о вегетарианстве. Как же вы мясо, бедное, есть не будете? Урода родите, неразвитого, дебила родите. Да, больной весь родится. Говорили когда-нибудь вам такое, нет? Я всегда на это говорю, друзья. Мне, наверное, больше вас повезло, потому что довольно часто я езжу в Индию, Непал, страны, где там миллиард вегетарианцев. Их дети, вернее, их деды, прадеды, у них все были вегетарианцы. И даже никто не слышал о том, что если не есть мясо, будешь уродом. Они не знали просто, им этого не говорили, поэтому они все здоровые рождаются, представляете?
Просто это не проплачивали.
Да, мне же в самолете там есть еда для вегетарианцев, еда там
нет. Сейчас это есть везде в самолете. Да? Даже в Аэрофлоте, конечно. Заказывать просто заранее надо. За 40 часов. Друзья, это огромная ложь, то, что без мяса вы не сможете родить нормального ребенка.
Представляю, родители детей есть.
Я знаю прекрасно.
А ну ешь, сказала.
Попробуй только не съесть, да?
Там еще другой фактор, просто агрессия вырабатывается. И человек становится как бы более активным в этой среде, он лучше выживает. Есть такая иллюзия, как бы. То есть это связано с другими факторами еще.
Друзья, к сожалению, как бы мясоедение, вот в книжке у нас есть великолепные, если кто еще не знает, возьмите, подарите своим родителям на 8 марта, скажи, мама, это тебе подарок от клуба ОМРУ. Прочитает корки до корки. Прошу вас, действительно, подарите бесплатные книжки, раздавайте. Мы как бы таким образом пытаемся немножко изменить это общество, в котором живем. Смысл вот в чем. В этой, то, что я вам сейчас скажу, в книжке этого не написано. Но действительно, мясо было инсталлировано в социум для того, чтобы вы были глупыми, как животные. Это основная парадигма. А не потому, что микроэлементы там важны, на севере мы там замерзаем. Ничего подобного. Но если рассмотреть вегетарианцев, которые в теле никак не страдают, это факт. Вот первый пример, который приводит, там, Иван Поддубный был еще в России, там, силач, там, и так далее. Есть вегетарианцы, вернее, люди, которые это просто не афишируют, но здоровьем они не страдают. Без мяса вы не будете, как бы сказать, там, как-то страдать уж сильно. Всегда вы можете заменить свой рацион другими продуктами. Если вы, ну как бы, вы можете сомневаться в том, что я говорю, просто почитайте соответствующую литературу. Если у вас есть карма, вы найдете хорошие тексты, прочитаете, и не будет никаких проблем. Почему мясо насаждается? Это действительно так. Объясню просто биологию процесса, как мясо влияет на сознание. Животное убивают, животное испытывает страх. Вам понятно, это логично? А то, что вам продают... Оно содержится все то страдание, весь тот страх и все то страдание, которое животное испытало. Поэтому, когда вы съедаете это страдание вместе со страхом, что будет происходить, как вы думаете? Да? Вы будете бояться. Вы будете бояться всего. Пусть это правительство так и будет, лишь бы чего хуже не вышло. То есть вырабатывает у людей консерватизм. В этом заключается черная магия. Это планетарное управление социумом. Поэтому мясоедение – это не как бы деликатес на вашем столе, это средство управления вами. Есть кому что возразить? Давайте подискутируем.
Мясо добытое на охоте, допустим.
А?
Добытое мясо на охоте. Ну,
приучите, что внезапно животное умерло, это тоже...
Шло-шло и умерло.
Ну, я опять же очень так говорю, очень приблизительно, но все же вот...
Будда не рекомендовал не иметь никаких дел с охотниками вообще. То есть, если у вас есть возможность, вот те, кто убивают животных, это, ну, как бы практически каста прокаженных. Потому что будущее их жизнь – это животные. Вот сейчас они с ружьем, в следующей жизни их будут убивать. Поэтому, если есть возможность кого, никого не убивать, то лучше это делать. А почему охотникам, вернее, витязям дозволялось есть мясо, когда не было никакой другой пищи? Это в лесу он, допустим, попал, ему нужно выжить. Тогда витязю дозволялось что-то убить, кого-то убить из животных, съесть и как бы выжить. Или на поле битвы, когда у витязя тоже не было никакой другой пищи, он мог убить животное и продолжать дальше сражение. Это как вариант.
Только витязи?
Ну, шудры, они ели всегда мясо. Собак у вас, ну, так их назвали, собакоеды.
А рыбаки?
Ну, рыба же, она не живая, у нее души нет. Да? Она не страдает совсем. Что там, поймали рыбу? Ей совсем не больно, когда ее вытаскивают и убивают потом. Она же не страдает совсем. Ладно. Друзья, давайте так. Мы иначе так никогда не закончим. По вегетарианству главный как бы посыл, который мне хотелось для вас донести. Пожалуйста, исследуйте эту тему не только с точки зрения критики вегетарианства, а пытайтесь это испытать. Среди моих знакомых много вегетарианцев с семьями, у которых адекватные здоровые дети. И все это ложь, что говорят, там дети без животного белка не сможет быть сильным. Но вполне возможно, как животное он и не будет. Но если вы хотите у себя в семье животное, кормите мясом. Это животное и с вами поступит как животное потом. Кормление грудью. Мы на этом остановились. Друзья, если у вас есть возможность, девушки или мужчины, если у вас будет жена, постарайтесь как можно дольше кормить грудным молоком ребенка. Только плюс. Ничего негативного этого не будет. Есть эмансипированные самочки, которые, чтобы не потерять форму груди, чтобы размер не потерять. Да? Но почему-то эти эмансипированные самочки потом всю свою жизнь так и бегают, страдая. Мы летели как-то из... Откуда мы летели? Не помню. Короче, в самолете рядом с нами сидели чистокровные американки. Вот, которая рядом со мной сидела. С кем я сидел рядом, не помните? Да, с вами, да, Катя? У нее от пластики, от лица практически ничего уже не осталось. То есть просто там обтянутая кожа сплошная. Лет 70, наверное. Но она же крутая. И вот мы наблюдали, как они общаются. Слушайте, как вот, знаете, по-христиански, не дай Бог такую судьбу никому. Вот ее обманули, она всю жизнь прожила во лжи, как нужно жить, то есть ради вот внешнего. И она состарилась, она так ничего и не поняла. Она так и живет, вот ради этого внешнего. Понятно, нет? Суть нужно любить, а не форму. Поэтому те люди, которые выбирают форму, они ее теряют и всю свою жизнь, как белка в колесе, бегут за этой формой. Поэтому кормите своих детей, и будут и они здоровы, и вы будете здоровы, и микроклимат у вас в семье будет хороший, ну и так далее. И противопоказания в социуме существуют против кормления грудью, кто знает. Скажите, почему, говорят, не нужно долго кормить?
Долго, а потом тяжело отрывать будет.
А?
Потом тяжело будет ребенка отрывать, что это будет уже привычка, и надо будет его там чуть ли не до 10 лет, он будет прикладываться к груди.
Да, ну не знаю. Оригинально.
Андрей, а ваши дети сами переходили на еду?
Месяц, по-моему, там процесс, когда... Примерно месяц.
Ну, они сами или вы как бы старались прикладываться?
Я точно ничего не прикладывал. Как бы не моего профиля дело. В общем, все нормально, не переживайте. Если с головой все адекватно, все естественно происходит. То есть, еще раз повторюсь, вот курсы, которые я вам назвал, Рожана и как-то драгоценность, его вспомнил. Рожана – это на Соколе, драгоценность на авиамоторной. Рекомендую. Это не проблема, поверьте, проблема совсем в другом. Вам как бы проблемы сначала нужно решать, а не какие-то нюансы, о которых мы сейчас с вами разговариваем. Значит, что касается памперсов, детского питания – про памперсы. Кто за памперсы? Удобно, правда?
Удобно.
Говорят, что ни одно поколение еще не... Памперсы, когда вышли на массовый рынок, еще нет поколения, которое бы родилось следующим, якобы. Ну, то есть вероятность, что памперсы – это система сокращения населения, особенно для мальчиков. То есть мошонка, которая находится в высокой температуре в детстве, короче, включаются какие-то неправильные механизмы. И есть вероятность потом... Да, это стерилизация, то есть искусственным путем практически. Такое мнение есть, возможно, не специалист, но вполне возможно.
Так кастрируют баранов, да.
А?
В Италии и на Кавказе так кастрируют баранов.
Ну вот, компетентное мнение. То есть, скорее всего, к людям применили то же самое. Я даже исходил не из того. Просто если это очень массово продается, значит, это кому-то выгодно. Это не людям выгодно. Мы как-то приехали в Непал, а там же в Непале сейчас власть поменялась, вы не поверите. Мы шли по одной улице, и, ну, представляете, что такое Непал, да? Это вот статуэтки, там флаги, там, ну, Непал, да, благовония, там. Мы по одной улице идем, я смотрю с одной стороны, памперсы и прокладки, памперсы и прокладки. Все магазины, это в витринах памперсы и прокладки, реально. Я обалдел. А там сокращение населения тоже сейчас включили. Вот, это реальность. Поэтому, если возможно, по минимуму пользуйтесь памперсами, если вы хотите себе здоровых детей и внуков иметь. Да.
А еще их стерилизуют диоксином. И те, и другие. Это яд страшнейший. Он убивает микрофлору у женщин, и тогда они становятся со временем совершенно бесплодными. Это тоже факт.
Хорошо, друзья, теперь... Самое главное, вот все родились, все здоровы и счастливы. Что начинается дальше? Воспитание. Следующий этап. Воспитание. Кто воспитывает вашего ребенка, он формирует будущее для этого ребенка. Если вы отдали ребенка в ясли, а потом в детский садик, а потом в школу, не удивляйтесь, когда в 15 лет к вам придет мальчик или там девочка, которая когда-то была вашим биологическим ребенком, и скажет вам, что... «Мама, да иди ты нафиг!» Или там «Папа, да пошел-ка ты подальше, я сам знаю, как мне жить, меня научили». Вы думаете, я сказки рассказываю? Друзья, это реальность горькая. Кто воспитывает ваших детей, обуславливает и вашу судьбу. А сейчас у наших современников в основном воспитывает телевизор. Правильно?
Игры.
Компьютерные игры – это еще более страшное зло с точки зрения, когда человек, как бы, ребенок играет, стрелялки. Поэтому, если возможно, воспитывайте своих детей или самостоятельно, или сейчас родители объединяются в определенные группы, делают свои детские садики, разрабатывают программы и воспитывают полуофициально. Официально это запрещено. Просто снимаются квартиры. Есть вальдеровские школы, есть Монтессори детские садики. Там более, как бы, корректное, относительно корректное воспитание. И, возможно, не отдавайте на воспитание своих детей, иначе вы действительно будете биологическим родителем, не более того. Но даже не это самое главное. Самое страшное для вас в следующем. Если вы биологический отец или биологическая мать, а ваш ребенок живет как идиот в прямом смысле этого слова, вот чем больше он прожгет энергии, тем хуже будет вам. Это взаимосвязано. И по карме вы будете испытывать последствия, даже когда вы умрете и будете в другом мире, вы все равно будете испытывать последствия того, как ваш ребенок продолжать будет зажигать. Понятно? Вы думаете, это несерьезно? Все говорю, нет. Вы кровно заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок был максимально адекватен. В противном случае вы будете страдать. Если вы воспитаете идиота, вам это, поверьте, не понравится ни с точки зрения энергии, ни с точки зрения той кармы, куда вы перевоплотитесь. Потому что у вас всегда был выбор заниматься с ребенком или включить ему телевизор. У вас всегда был выбор сходить с ребенком на природу или отвезти его в какой-нибудь кинотеатр, чтобы ему там загрузили очередную порцию мотиваторов. Был выбор? Был. Почему вы так не сделали? Потому что легко было? Тогда гладкие взятки. Выбрали легкий путь? Получайте по полной программе. Поэтому, с точки зрения ответственности перед своей кармой, вы должны, обязаны воспитывать своего ребенка. Кто это не услышал еще, друзья? Все услышали? В крайнем случае, если у вас более-менее адекватные родители, ну, бабушка, дедушка, пусть воспитывают тогда. Общая энергия в семье тоже очень важна. То есть, если в вашей семье, допустим, вы живете с родителями, которые смотрят телевизор, поверьте, у вас не будет лада в доме. Слово «лад» понятно? У вас будет раздор. Телевизор никогда не принесет вам успокоения, у вас будут как бы выяснения отношений, какие-то там, в общем, разборки систематические. Вот то, что показывают по телевизору, а там ничего хорошего не показывают, это будет проявляться в вашем доме.
Я просто живу в квартире с тещей, с сестрой жены, и вот они смотрят телевизор, и постоянно вот они друг на друга.
Гав-гав.
Постоянно, каждый день. Особенно теща, она как бы не работает, и везде, ну, как бы не работает, но ладно. Она победит, смотрит телевизор.
Ей нужно йогой заниматься, теща. Вы зря смеетесь, потому что женщина вот в этом возрасте, когда климакс начинается, она просто действительно кусается, ей просто очень плохо, не хватает жизненной энергии. То есть обычно женщины, вы уж извините, что такое говорю, не про вас, надеюсь, это будет сказано, но женщина, она зависима и от мужской энергии до некоторой степени. Пока она молодая и красивая, она эту энергию потребляет, начинает стареть, мужской энергии не хватает живы, и она начинает кусать уже тогда вокруг, для того, чтобы эту энергию хапнуть хоть каким-то образом. То есть вот поговорка «не мытьем, так катанем» – это вот именно оттуда. То есть ей уже никто не дает, тогда она берет. И все истерики, скандалы, почему так много анекдотов о тещах? Именно из этой проблемы. То есть нехватка у женщины энергии, которая приводит, соответственно, к раздору. Почему я сказал, если бы занялась йогой, если бы она смогла найти определенный источник внутренней энергии, как по маслу бы потом все было?
Не, ну, естественно, все, как посмотрели эту передачу, каждый увидел, что хотел.
Что свое, 100%.
Что хотел, это понятно.
Да, закрывайте, пожалуйста. Как бы, друзья, вот семейные проблемы, да, они бывают, но если у вас такая карма, что вы живете там с тещей, с телевизором, еще и с собакой, которая писает вам в тапочки. Я могу сказать, вот когда-то вы были такой даже собакой, которая писала в тапочки кому-то другому. Терпите, мойте, ничего не поделаешь. Если есть возможность изменить ситуацию, изменяйте ситуацию, значит, у вас такая карма кончилась. Не бывает непреодолимых проблем. Бывают люди, которые не хотят ничего делать. Понимаете? Вот тут любовь, то, любовь в жестах там вот сзади, да?
Мне бы сказали, что у нас есть собака.
Второе. Вернее, предпоследнее. Нам еще осталось буквально два пункта, друзья. Это информация, которую поглощает ваш ребенок. Это супер важно. Вот то, какие книжки ваш ребенок смотрит, какие передачи смотрит, в какие игры играет. Это очень важно. Это равносильно, что, ну, пример наркотиков знаете все? Наркотики – это плохо. Все знают или нет? Куда против? А? Ну, так вот считайте, что когда ребенок подходит к телевизору, ему из телевизора вытаскивается игла, вставляется в вену, и в него закачивают то, что кто-то создал. Хотите вы верьте, хоть нет, но это так. Ему закладывают в подсознание информацию, которая в будущем будет определять его решение. Вы точно такие же, вы просто взрослые, но точно так же дети, если пока еще смотрите телевизор. Все образы, которые вам загружаются в сознание, в будущем будут обуславливать принятие решений ваших. Это так, к сожалению. Поэтому, друзья, если возможно, телевизор – это зло номер один в большинстве квартирах. Избавьтесь от него. Детей можно воспитывать на других мультфильмах, на других фильмах. Сейчас много, как сказать, много фильмов по ведической культуре. У нас папка, ну, по-моему, там гигабайт 40. Вот только тех фильмов, которые можно показывать детям. Это в JPEG сжато, ой, в MPEG сжато. Многое. У нас даже папка целая на сервере есть «Воспитание детей». Заходите туда, скачиваете фильмы, там русские мультфильмы адекватные, индийские мультфильмы о ведической культуре. Там можно найти без проблем. Но, пожалуйста, контролируйте все то, что вы смотрите. Расскажу, как я к этому пришел. Я не знал, лет, наверное, 10 назад, когда еще старший сын у меня был маленький, ну, как бы не придавал такого значения, там, что смотрит ребенок. Ну, смотрит и смотрит, там, ну, что, да? Не будешь ребенку говорить, нельзя, 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 нельзя. А иногда говоришь, нельзя. Да? Вот. И, соответственно, начал обращать внимание, что стоит ему посмотреть какой-то современный американский мультфильм, у него весь вечер потом нет головы на месте, то есть он ведет себя как идиот. Вот. Я просто накопил статистику, что американские мультфильмы, вот современные, красивые, любые, Я не встречал. Мы потом, я просто начал статистику проводить. Может, хоть какой-то американский мультфильм нормальный? Ни одного. Факт. Все мультфильмы, которые выходят на, как бы, из корпорации Голливуда, ничего хорошего вам не принесут. Это или ищите советские старые мультфильмы, которые более-менее адекватные еще. В 30-е годы снимали там про Аленушку там, и так далее. Там какие-то концепции добра насаждались. То, что сейчас инсталируют в сознание человека или ребенка, это просто жесть.
Ну, показывают, как ему жить, уже объясняют, вот, мультики.
А сейчас, ну, насколько вот то, что я видел, вот, в «Играх богов» там показывалось, действительно насаждается концепция однополой любви. То есть насаждаются те вещи, которые вам счастья точно не принесут. 25. Если у вас вырастет ребенок однополый, так называемый, поверьте, для вас это будет кошмар. Со всех точек зрения. Вы энергетически будете чувствовать все то, как он живет. Хотя вы будете там за десятки или сотни километров находиться. Вам просто будет очень почему-то плохо. Понятно?
Есть поэтому... была такая передача, две серии, как расплевают и набилуют наши детей. Прямо исследование психологическое.
Итак, друзья, вернемся к йоге. Из всего того кошмара, который мы обсудили сегодня, есть все-таки окно светлое. Если вы будете заниматься самосовершенствованием, если вы будете менять энергию и у себя, и в своей семье, то поверьте, у вас можно намного сократить количество проблем, которые могли бы когда-либо проявиться. И если есть возможность заниматься йогой, занимайтесь сами. Есть детская йога, когда вы ребенка можете куда-то водить. Занимайтесь чем угодно, любым развитием, которое будет позитивно. Не отдавайте ваших детей на откуп телевизору, воспитателям и так далее. Вот по этой части какие-то вопросы есть? Давайте подводить итог. Мы уже задержались.
Вопрос, да. Можно? А как, ну, какие техники по поводу управления половой энергией вообще? По, ну, у нас раньше были хороводы, танцы, да, чтобы для, по передаче и обмену, ну, чтобы этот вихрь раскрутить и так далее. Вот такие. Какая школа, какие техники? Овладеть своей половой энергией и управлять ею.
И вы сказали, в городе нельзя.
Песни, пляски, хороводы, да?
Да. Ну, это как пример, но это внешне, а на чисто энергетическом уровне, как это все вот, делается?
Я вам посоветую йогой заниматься. Песни, пляски, хороводы, конечно, это хорошо, но опыт показывает, Парни. Что любой... Опыт показывает, что у нас сейчас, первое, нет специалистов по этим практикам. Утерянная традиция. Есть название, но сама традиция, она в таком зачаточном состоянии находится. И даже какой-то придет волхв и скажет, я волхв, все в хоровод, пляска такая-то, пошли, начали. Где гарантия, что он волхв и что это пляска? Короче, давайте я расскажу. Я просто объясняю, что я пока не встречал адекватных волхвов, которые бы могли передать практике не просто с его слов, а чтобы был какой-то результат. Пока еще не встречал. Но я надеюсь, в России такие есть. Очень сильно надеюсь. Понимаете, в чем дело? Есть люди, которые находятся на разном уровне развития. В ведической культуре, вот на тех территориях, где мы с вами жили, там первое – это неприкасаемые, вторые – вайшу, или как там называли, веси. Веси, витязи и волхвы. Для этих четырех категорий, как сказать, сублимация энергии будет, разные методы будут применяться, чтобы эту энергию сублимировать. Для витязя это будет вполне возможно какие-то боевые искусства. Вполне возможно, если он будет терпеть, прикладывать усилия, он ее конвертирует. Для весей, вот кто бизнесмены, рабочие, то есть вот кто работает там на земле, для них пляски, песни, хороводы. Что-нибудь конвертируют, но не гарантирую. Волхвы занимались другими вещами, более серьезными. Если есть возможность, занимайтесь йогой, и вы с помощью йоги сможете все конвертировать. Это не так трудно, просто прикладывать усилия нужно. Но это гарантированно. Почему я сделал такое разделение? Потому что гораздо проще песни, пляски, хороводы, даже весело, да? Но просто жизненный опыт показывает, там, где весело, не значит, что это будет результат. Чаще всего, наоборот, где весело и здорово, никакого результата не бывает, потому что энергия все равно тратится. Понятно?
Ну, вот, а говорит, что вот с помощью дыхания, вот, партнеров все это как бы...
В зависимости от партнера, вы как бы говорите вот общие слова. Один партнер с ним будет, с другим не будет. По-разному все. То есть каждый должен индивидуально выстраивать именно под себя, именно ту практику, которая ему будет приносить благо.
Можно еще вопрос?
Да.
Ну, допустим, чтобы вот пара, чтобы мужчины и девушки выстроили связь гармоничными энергоцентрами, то им обоим надо заниматься йогой. Да?
Обязательно. В противном случае вам будет сложно найти потом общий язык. Даже если вы родите ребенка, там через 5-7 лет вам будет нечем даже разговаривать. Понимаете? Поэтому вы должны быть развиты более-менее одинаковы. Если женщина находится на одном уровне развития, мужчина на другом, ну, встретились, пообщались, разбежались и забыли. Поэтому очень важно именно заниматься обоим. Это действительно факт.
А у меня еще такой вопрос. Что значит бесплодие с энергетической точки зрения?
Как?
Бесплодие. Женщина не может родить ребенка.
Вам ответить с точки зрения пессимиста, реалиста или... идеалиста.
Йога сможет ведь помочь человеку?
Три точки зрения. Идеалистическая,
первая.
Реалистичная
три,
и...
Тогда три.
Нигилист скажет, это невозможно. Потому-то. Человек, который более-менее в реалиях говорит, не, это можно. Потому-то. Идеалист скажет, 100% можно. Потому-то. То есть три разные концепции, они оба, они будут к одному и тому же человеку верны с трех разных точек зрения. Я вам скажу так, что чаще всего в социуме, если женщина и рожает, это практически уже подвиг. То есть созданы все условия для того, чтобы женщина не родила. Образование, воспитание, социальная жизнь, работа – это все против того, чтобы женщина родила. Ну, кто со мной не согласен?
То есть в древности бесплодия вообще нет?
Я думаю, это была такая редкость, что, как бы, понимаете, вот что такое бесплодие? Адекватный человек, если он живет, если у него есть определенное предназначение, с какой стати богам или богу или карме там делать так, чтобы человек это предназначение не реализовал? Для чего? Смысла нет, понимаете? Есть, значит, какие-то условия внешние, которые не соответствуют этому. Тогда там ребенок не хочет, например, рождаться. Но условия ребенку не созданы такие, чтобы он родился. Вот ребенок смотрит, там, да, вот по карме он бы хотел.
Наркоманши какие-то или еще. У них дети появляются, а тот, кто хочет.
Понимаете, вы смотрите на факт рождения, вы не знаете, не можете отследить, кто рождается и что потом бывает. Почитайте еще раз, где вот книжка Алексея Васильевича, здесь приводятся примеры статистики. У кого кто рождается и как заканчивается жизнь. Просто реально написана статистика там. Семья алкоголиков такая-то, такие-то дети, кончили так-то. Вы что думаете, что это придумано, что? Всем прочитать три раза, кто еще не читал.
12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.